Глава 14. Невозможно с определенной уверенностью сказать, какими именно соображениями пользовался подполковник Смирнов, отдавая приказ о переводе Саши. Поднаторевший в кадровых передрягах, он безошибочно, конечно, мог предположить, насколько великие неприятности обрекает этого зеленого солдатика. А вот же не передумал и приказа своего не отменил. В части существовала давняя традиция в виде утонченного наказания переводить проштрафившихся солдат боевых подразделений в тыл, а вояк хозслужб в действующие роты, где первые страдали от несмываемого в глазах недавних сослуживцев позора, а вторые еще больше мучились от потери насиженных, теплых, как они говорили, блатных мест и, самое главное, от страха. Но какие бы там ни были причины, а Саша попал-таки в роту связи. Правда, еще один раз он попытался изменить ход событий, но на робкую просьбу вернуть его назад, в 4-ю мотострелковую, полкач презрительно кратко послал его по излюбленному адресу. Когда в день возвращения из рейда Саша пришел сдавать старшине оружие и немногочисленное обмундирование, изможденное подразделение, не раздеваясь, спало по палаткам. Самостоятельно пойти попрощаться и, главное, извиниться перед ребятами он не рискнул, хотя в течение недели мысленно изо дня в день прокручивал в голове предстоящий разговор. Дед, несмотря на свою крутизну, очень человечный мужик, ободряюще потрепал его волосы и посоветовал: «Если что, подходи, подмогнем». Войдя в палатку связистов, Саша окончательно расстался с остатками наивных иллюзий. В завешенном мокрыми простынями углу сидели человек 15 в ушитой до безобразия по тыловой моде форме дедушек и насмешливо разглядывали в упор затравленного, озиравшегося по сторонам насквозь пропыленного Сашу. Перед ними, вытянувшись по стойке смирно, стоял УДОТ, забитый связист Колпак, один из немногих в этом подразделении, ходивший вместе с комендантским взводом в горы. «Знают уже», — ошеломленно пронеслось в голове Саши. В ушах звенело, от лица отхлынула кровь, а в животе образовалась гулкая знобящая пустота. «Ну ты, стукачок, вылетел пулей из хаты и постучал, а мы тут прикинем, пускать тебя, козла вонючего, или нет. Бегом!» — прошипел один из здоровячков. Выбирать необходимо было здесь и сейчас. Или, или. Если не сейчас, то потом уже будет поздно. Как-никак, а полгода Саша уже прослужил и все армейские нравы испытал на собственной шее. В какие-то ничтожные доли секунды, невероятно ускоренным и сверхобостренным чутьем, он проанализировал все, что ему было известно о подобных ситуациях. И, не веря собственным ушам, ответил, делая наверняка первый в своей жизни по-настоящему серьезный выбор: «Да пошел ты!» Ощущая, как дрожат руки и предательски слабеют ноги, он небрежно закинул грязный вещмешок на голую сетку койки и вошел в проход между кроватями. Как ни была сильна его растерянность, а в проход он зашел весьма предусмотрительно. К сожалению, это не помогло. Саша не имел ни силы братуся, ни навыков горы, ни даже гибкой расчетливой дерзости Шурика. В полной тишине к нему стремительно уверенной походкой подлетел один из дедов и небрежно влепил оглушительную пощечину. Дед прекрасно знал, что делает. Ударив, он тут же отступил на шаг, а когда Саша, звонко закричав и беспорядочно замолотив воздух кулаками, с закрытыми глазами ринулся в безнадежную атаку, чисто и сильно въехал ему сапогом между ног. Пока бывший рядовой 4-й роты корчился на загаженном полу, дедулька за волосы вывернул ему вверх голову и, смачно плюнув в лицо, благодушным голоском пропел: «Ничего, выбледок, я тебя еще не так достану». К отбою, наступившему для Саши на 2 часа позже обычного, его успели избить еще дважды. Правда, не так больно и страшно, как в первый раз. Саша долго не мог заснуть, мучился от мысли, что с ним поступают правильно, так, как он этого заслуживает. Может, именно так и нужно поступать с теми, кто предает своих товарищей. К утру он, правда, немного смирился. Безропотно вместе с остальными затурканными молодыми убирал территорию и палатку, а перед разводом чистил чужую обувь и подшил 4 подворотничка. Вообще-то, если говорить честно, с Сашей ничего сверхъестественного не произошло. Обычная разборка старых с молодыми, которые должны знать свое место и время. Они случались и в боевых подразделениях. Молодые там намного чаще стояли в нарядах, на тяжелых постах в караулах, убирали палатки и территории рот. Но чтобы так вот, 3 раза в день избить молодого, это было принято лишь у тыловиков, которые в рейды не ходили. О том, что творилось в этих подразделениях, можно судить, скажем, по такому случаю. В январе 83 года 3 обдолбленных старослужащих роты охраны, связав, бросили молодого сержанта в окоп, облили авиационным керосином и подожгли. К тому времени, как его потушили, у сержанта обгорело чуть ли не 90% кожи. Погода стояла нелетная, в кундуз потерпевшего так и не отправили. И от его стонов и истошного крика, а в то время санчасть еще находилась на территории палаточного городка, почти 2 суток не спал весь полк. Когда же он наконец-то умер, все вздохнули с облегчением. Конечно, крайний случай, но то, что произошло с Сашей в роте связи, случалось каждый вечер и каждую ночь во многих тыловых палатках гарнизона. Другой вопрос, что подобные вещи не всегда сходили дедам с рук. Тут все зависело от офицеров. Им вообще-то было выгодно при помощи дедов держать в руках любого строптивого солдата из молодых. Да и сами дедушки постоянно ходили под топором. Их в любой момент можно было за неуставные отношения пустить по статье. На худой конец припугнуть трибунала до мокрых штанов. Пугали, правда, немногие. В основном из числа добросовестных и рьяных служак. И совсем уж редко случалось, когда самим душарам удавалось обламывать взорвавшихся стариков. История с горой и гусем – наглядный тому пример – да еще и с благополучным исходом. Но история – это исключение, а правило было совсем иным. 1,5 года тому назад в минометную батарею 2-го батальона, боевое, между прочим, подразделение, пришел здоровенный, выросший на цирковом манеже парень. И вдруг совсем неожиданно он угодил в немилость к одному сержанту-недоростку, который, прежде чем стать крутейшим замком, был не менее крутой чмариной, чуть ли не первой в батарее. Циркач оказался парнем крепким и сразу сумел постоять за себя перед дедушками. В подобных случаях старослужащие, тем паче сержанты, поступают просто. Изо дня в день ставят оборзевшего духа в наряды и ждут первого неминуемого прокола. Так и тут. На 3-й бессонные сутки циркач среди белого дня стоя уснул под грибком. Мимо страшного сержанта это нарушение, ну, никак не могло пройти незамеченным. И он, куражась, затушил межбровей дневального сигарету. В ответ окончательно измордованный циркач, не вдаваясь в объяснение, по самую рукоять садил штык-нож в дедушкино темечко. Он отсидел на гауптвахте больше месяца, после чего его забрал к себе принципиально набиравший пополнение исключительно из числа постояльцев гауптвахты бывший командир разведроты. Дело замяли, и циркач, благополучно доходив с разведкой до дембеля, ушел на гражданку с медалью за отвагу. Удивительный парень. Единственный в полку, носивший на операциях спаренную АГСную ленту. Почти 30 килограмм помимо собственного груза. Ну а самым трагическим случаем в части была, без сомнения, история Петра Градова.